Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
О насущных событиях расскажем в ближайшие минуты. В студии Диана Кабракова, Алексей Тимофеев, Олег Обухов. Всем здравствуйте, коллеги, приветствую.
Да, привет. Привет, Диана.
Да, начнем с зоны деэскалации в Идлибе. Там террористы предприняли попытку наступления на позиции войск Сирийской Арабской Республики, о чем сообщает Министерство обороны России.
Но
что
есть
происходит?
Уточнения такие, что формирование террористической группировки «Хаят Тахрир аш-Шам», запрещенной в России, предприняли попытку проведения аж крупномасштабной наступательной операции по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск. И это одно из подробностей. Другая подробность, Леш, у тебя там
какая-то была. Да, что Центр по примирению враждующих сторон контактирует и находится в постоянном контакте, на постоянной связи с турецким Идлибским коалиционным центром с целью, собственно, исключения любых угроз безопасности. Но мы же понимаем, что, несмотря на то, что там и в России есть Центр по примирению враждующих сторон, и вот турецкий вот этот координационный центр, те самые прокси-группировки, да, в общем, в какой-то степени являются подконтрольными Турцами, и не подконтрольными тоже, да, если турецкий взгляд или турецкая инициатива будет как-то противоречить их внутренним убеждениям.
Ну и тем временем российские военные все-таки подтверждают, что за последние сутки представителями российского центра по примирению враждующих сторон постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, которые находились рядом с районами боевых действий террористов. Тем не менее, как вы знаете, были сообщения о том, что были потери со стороны турецкой армии. Вот свою точку зрения на происходящее выразил в эфире радио «Спутник» военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.
Вооруженные силы Турции, подчеркиваю, зашли на территорию суверенной страны и выполняют боевые задачи. По приказу кого? По приказу Верховного Главнокомандующего. Это война. Просто никто не говорит эти слова вслух. Мы не можем оставить территорию своих военных баз и таким образом отказаться от контроля за Средиземноморьем. Откуда планируется нанесение любых ударов, включая ядерных, по Российской Федерации, потому что за время, когда развалился Советский Союз, когда был уничтожен Варшавский договор, когда войска НАТО подошли к нашим границам и встали на наших границах, мы не можем просто так свернуться и уйти оттуда.
Ну и сразу давайте послушаем официальную точку зрения на все происходящее заместителя председателя Комитета Госдумы по обороне Юрия Швидкова.
Со стороны Турции грубое нарушение договоренностей, которые были достигнуты в Астане и в Сочи, это первое. Второй момент, в данном случае Турция выступает как агрессор в отношении суверенного государства в лице Сирии. Третье, безусловно, мы поддерживаем действия вооруженных сил Сирийской Арабской Республики по отстаиванию своих национальных интересов и борьбе с терроризмом. И, безусловно, четвертое, обращение со стороны Турции в адрес стран блока НАТО, они беспочвены, потому что Турция в настоящее время защищает себя не от агрессоров, а является сама агрессором, что недопустимо.
Это было мнение заместителя председателя Комитета Госдумы по обороне Юрия Швыдкина.
Вообще, конечно, невероятно сложная ситуация, когда число жертв уже измеряется десятками, но действительно ничего, как слово там «полномасштабная война» в голову не приходит. Непонятно, как, собственно, может разрешиться эта ситуация. Потому что, с одной стороны, действительно, там турки находятся на... Турецкая армия находится на территории чужой страны. С другой стороны, с 18-й, когда Турция помогала и сирийской армии, и российским ВКС, как, точно так же, как и иранские вооруженные силы, вымещать террористов с территории Сирии, да, одних... все были союзниками.
Но в этом-то и проблема как раз, что когда определяли эти зоны деэскалации, определили, подключили, а то, что будет дальше, отложили, собственно, на потом. И это никто не согласовывал.
Вот, вы знаешь, мне пришлось слышать мнение одного из экспертов, бывшего дипломата. Он экс-посол в Саудовской Аравии, по-моему, российский, который высказал такую формулировку. Этот день мы отдаляли как могли.
Да.
То есть, в общем, ситуация в какой-то степени была предсказуема, но вот что...
Да не в какой-то степени, а на самом деле в максимально возможной степени. И некоторые политологи уже тогда говорили, что именно эти моменты, когда дойдет до этого, надо согласовывать. Но нет. Ну и причем ведь нельзя обвинить, что вот почему вы не согласовали. Потому что объективно надо было предпринимать какие-то действия против реальных боевиков, mm-hmm. реальных террористов, которые убивали мирное население. Но это было очевидно.
Ну а потом само согласование проходит очень долго. Пока всех сторон выслушаешь, пока все стороны выскажут свои пожелания, замечания и так далее. Пока
и у каждого своя правда и
да,
со свои красные
со
вот эти...
интересы да, линии, и прочим, прочим. Это могло уйти как минимум полгода, а то, может быть, и больше.
Но вот, а теперь тоже все меняется. Буквально накануне Эрдоган говорит, что с Россией мы ведем переговоры и будем договариваться. Опять же, мнение тех же политологов. Российские политологи предостерегают, но при этом считают, что вряд ли какие-то открытые военные действия между Москвой и Анкарой возможны. Турецкие политологи, наоборот, говорят, что вот буквально на грани войны находятся Россия и Турция.
Ну, турецкие политологи, у них более кровь горячая, по всей видимости. Тем не менее, развитие событий на контроле руководства НАТО, глава военного альянса Йенс Столтенберг заявил, что организация проведет уже сегодня экстренные консультации по запросу Турции для обмена информацией по Идлибу. И, mm-hmm. в принципе, да, ситуация обостряется. Ранее стало известно об инциденте с турецкими военными, о котором мы раньше упоминали в Идлибе. Они попали под обстрел сирийских правительственных сил, как говорят в Российском министерстве обороны, турки не должны были там находиться. Сирийские войска ответили огнем на наступление террористов. Получилось, что под этот обстрел попали турецкие военнослужащие. Вот как они действительно там оказались. И опять же мы говорили о том, что постоянно идут запросы, да, там где кто расположено, чтобы, не дай бог, не пострадали.
С другой стороны, помните, пару лет назад были похожие ситуации между Россией и Соединенными Штатами. И вот, тоже были там запросы,
было
при
точно.
Том, что контакт,
было,
да, да. контакт между координационными этими центрами существует, то есть между военными, которые непосредственно mm-hmm. на земле. Все равно бывают такие инциденты, когда происходит friendly fire, да, вот тот самый дружный обстрел. Здесь, конечно, отмежевать... турецкую армию от вот этих террористических запрещенных организаций крайне сложно. Я думаю, что это понимают и в, собственно, в НАТО, где нет консолидированного там единого мнения по ситуации по отношению к действиям Турции на территории другой страны. У Америки своя позиция, у Франции, например, своя позиция. И, честно говоря, действительно пока сложно верится в то, что там НАТО, простите за терминологию, впряжется, да, там за Анкару.
Ну, несколько раз нам сегодня напоминали про пятую поправку, и которая
нет,
в данном случае не работает, потому что все эти действия происходят на территории не Турции, а Сирийской Арабской Республики. Да. Следим за этим, за этой ситуацией. В течение дня наверняка будут поступать какие-то сообщения. Вот по мере поступления будем рассказывать.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну, а тем временем турбизнес подсчитывает убытки. Из-за коронавируса потери оцениваются в 22 миллиарда долларов. Сложнее всего ситуация складывается в странах, которые наиболее зависимы от китайского туризма. Среди них Гонконг, Макао, Таиланд, Камбоджа, Филиппины.
Почему-то нет России.
Мы об этом чуть позже скажем по поводу России. И это еще цветочки, что, как говорится, по сравнению с тем, что произойдет, если, допустим, наступление вируса COVID-19 не удастся остановить, в этом случае, по подсчету международных экспертов, в частности, консалтингового агентства Oxford Economics, потери могут вырасти вдвое, даже втрое. Представляете, какие цифры озвучивают?
Да, это 22 миллиарда. Это вот эти самые предварительные подсчеты. Основаны они на опыте предыдущих кризисов, которые вызывали разные эпидемии, в том числе атипичная пневмония, свиной грипп. Согласно такому оптимистичному сценарию, число путешествий только китайских туристов по миру из-за коронавируса сократится на 7%.
Вот мне кажется, что 7% это какая-то не очень...
Если вспомнить, сколько китайцев вообще живет в одном только Китае, тогда вот эти 7%, они о многом будут говорить.
Но, с другой стороны, может, мы чего-то здесь недопонимаем.
Ну вот из чего складываются вот эти потери, которых озвучила Международная организация туроператоров? Вот по идее, вроде бы турбизнес должен как-то страховаться, да, от разного рода ситуаций.
Но не вот не от таких. Мы буквально накануне об этом говорили.
Турбизнес как раз он самый чувствительный к подобного рода там.
Там же и попытка заработать. Ты же не будешь, выкупая блоки мест в гостинице или на каких-то рейсах, не будешь их страховать. Ну, потому что это невыгодно.
А я просто говорил о том, что турбизнес, он в каком-то смысле носит такой эмоционально-экономический характер, да, то есть наиболее подвержен информационному влиянию. То есть по мере поступления информации, так, все, сразу все отменяют поездки или там задумываются, ехать или не ехать, да. Хотя там объективных предпосылок может быть и маловато, но чисто эмоционально ты сто раз подумаешь, и, скорее всего, не поедешь, если там есть минимальная какая-то вероятность, которая множится на эту информационную поддержку.
Но как, конечно, турбизнес себя страхует, это любопытно.
Это любопытно, но получается так, что вот если судить по ответу члена президента Альянса туристических агентств России Александра Мгрчана, то, в принципе, в таких ситуациях никак не застрахуешься.
Конечно же, не страхуется, потому что это реальный форс-мажор. За 30 лет работы в туризме ничего подобного не приходилось не слышать, не видеть. Мы пережили атипичную пневмонию, мы пережили вирус Коксаки, мы пережили птичий грипп, но это все были цветочки по сравнению с тем, что переживаем сейчас. Понимаете, не только есть прямые потери, да, как то там пустые чартеры или пустующие отели, а есть косвенные потери. Сувенирная продукция, система общественного питания, развлекательных мероприятий, театры, концертная деятельность. Вот сейчас под угрозой, например, выставка самая крупная в мире в Западном Берлине, да, туристическая выставка, будет ли она или нет. Скомканно прошел показ мод в Милане, скомканно прошел карнавал в Венеции. И сколько еще такого будет либо отменено, либо скомканно, никто не знает.
Вспоминается как раз-таки мнение Всемирного олимпийского комитета.
Международного, да?
Да, который, в принципе, уже допускает то, что Олимпиада в Токио может быть отменена. Да. То есть пока еще не решено, да или нет, там есть время, чтобы до конца понять, насколько безопасна эта Олимпиада будет проводить там 2-3 месяца.
Будут проходить проверки в Токио, действительно. Но и уже, даже если будет, то все равно Олимпиада претерпит изменения. Там сокращают пронос олимпийского вот этого огня. Традиционно он же там, ну, длиннющий, этот, с огнем бегут, меняются, да, разные там спортсмены и общественные деятели. А теперь вот уже совершенно точно, что этот маршрут будет короче, и, в принципе, Олимпиада, как Олег совершенно справедливо заметил, под вопросом. Ну, страшно, чего? Ну, действительно, это все от страха.
Ну да, даже вот если представить, когда будет открытие или закрытие Олимпиады, сколько народу на стадионах должно пройти?
Сейчас смотришь...
И они будут сидеть в одном месте все.
Итальянский футбол, любимый многими в мире, там сотни миллионов. Пустые стадионы. Это вообще...
Слушайте, вы вот в меня тухлыми помидорами не кидайтесь, но я бы еще подумала о самих спортсменах. Ну, то есть, если вероятность переноса Олимпийских игр, она, ну, реально есть, то переносить надо, ну, как с пониманием, потому что спортсмены готовятся к определенным там датам, на определенном уровне, там, когда-то более ускоренно, не
понимаешь,
знаю.
Понимаешь, если есть вероятность заражения спортсмена вот любым вирусом, это ведь тоже сказывается не только там напрямую на его здоровье, но и на его выступлениях, на восстановлении и так далее.
Конечно.
И вопрос, то есть, видимо, действительно каждый там типа должен решать для себя, что ему важнее. Вот он готов рискнуть, вот он сейчас находится на пике формы, он готов рискнуть, а если этот риск обернется для него заболеванием и потом там полугодичным осложнениями, полугодичным восстановлением и так далее. Он за следующие полгода пропустит...
Но это ты говоришь сейчас со стороны ответственности самого спортсмена.
Да.
А я говорю о взвешенном подходе всех тех организаций, которые сейчас будут принимать решение, проводить игры или не проводить игры. И чтобы это решение было реально объективным, подкованным какими-то фактами, аргументами и прочим, и уже тогда вынесено на общественность. На общественное суждение.
Мне остается лишь добавить, что вот спрашивали по поводу российского туризма. Да, Леш. Потери турбизнеса России от коронавируса без учета закрытия Италии сейчас оцениваются в 27 миллиардов рублей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Общий товарооборот России и Китая 108 миллиардов должны были догнать в этом году, к 200 приблизиться, да? И вот считайте, то есть это существенное.
Существенное, конечно.
Короткая пауза и продолжим.
Летний сезон в России может стать для многих не таким радостным, как обычно. В Кодекс об административных правонарушениях хотят добавить правила купания с большими штрафами. Предлагается, например, запретить прыгать в воду с катеров и лодок, звать на помощь, если ты не тонешь, и купаться в состоянии алкогольного опьянения. В Португалии местный кондитер создал шоколадную скульптуру Криштиану Роналду. Сладкая статуя футболиста в полный рост будет выставлена в музее Мадейры.
Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладким на все сто. О-о-о, я шоколадный заяц, и губ твои касаясь, я таю так легко.
Зоологи призывают не бояться появления в Москве и Подмосковье летучих мышей. Из-за слишком теплой зимы они проснутся гораздо раньше положенного срока, но опасаться их не стоит. Кровососущие виды этих рукокрылых водятся только в Южной Америке.
Мы не мыши, мы не птахи, мы ночные ахи-страхи. Мы летаем, кружимся, догоняем ужасы, ужасы.
Вся соль.
Кому еще помешал Илон Маск? Астрономам с уверенностью твердят ученые, которые изучают космос. Компания SpaceX наводнила околоземные орбиты спутниками системы Starlink. Они активно отражают солнечный свет, что, в свою очередь, мешает делать качественные астрономические снимки.
Очень смешно, да,
Дим? Ну, извините, не смогла. Да. Но шутки шутками, это, может, я повеселилась, а так-то все серьезно.
Ну, представь, что на загруженных московских улицах появляются автомобили Тесла в огромном количестве.
Которые постоянно отражают солнечные лучи,
все, что угодно, решила
сфотографировать, не знаю, там, Красную площадь. Вот эти вот лучи отражающиеся постоянно тебе мешают. Ты не можешь найти место во всем центре Москвы, чтобы более-менее нормальную фотку сделать.
Вы знаете, если бы вы у меня об этом спросили во вторник, возможно, я бы вам ответила как-то по-другому, но сегодня меня, да, это не трогает.
Так, ладно.
Рассказывайте, в чем
сейчас
дело?
Более 200 спутников, насколько я понимаю, да, собираются в SpaceX вывести еще более 700. И вот это количество станет большой помехой для исследований.
То есть проблема в том, что они просто не могут
их
сделать
много,
фото.
Их много, потому что спутников много.
Понимаешь, когда этих спутников не было, те другие спутники научные, которые исследуют Вселенную, космос, звезды, там, другие планеты, они могли практически в любой момент сделать фотографию по заказу, там, не знаю, той или другой страны. Сейчас это будет сделать очень сложным, потому что нужно будет учитывать траекторию и орбиту каждого вот этого из общей сложности тысячи спутников, чтобы хороший кадр сделать.
То есть ты хочешь сказать, что только компания SpaceX туда выпустила такое количество спутников? То есть это претензии тогда общего характера должна быть?
Просто те самые спутники, которые сейчас вот компания SpaceX выпускает, а выпустила она для того, чтобы широкоформатный интернет был у всех людей на планете. С одной стороны, это вроде бы тоже добро,
ну, да?
А с другой стороны, они, видимо, не учли возможность вот этого бликования, когда выпустят эти спутники на эту орбиту.
Я уже думала, просто когда делаешь фотокарточку, ты прям видишь на снимке кусок этого спутника, на котором написано SpaceX. И вот они все взбунтовались и говорят, что именно SpaceX нам мешает.
Они-то небольшие, в общем-то, эти спутники.
Ну, понятное дело, да, конечно. Но в масштабах-то понятно.
Много.
Если говорить о России, то озабоченность об этом высказал ведущий научный сотрудник, руководитель группы отдела нестационарных звезд и звездной спектроскопии Института астрономии Российской академии наук, доктор физико-математических наук, профессор Николай Самусь. Вот что он сказал «Радио Спутник».
У нас вице-президент академик Балега выразил готовность подумать о письме в межгосударственные органы, возможно, в ООН. Сейчас это письмо готовится. Если у вас по небу что-то там летит изредка и красиво вспыхивает, ну ладно. Но если это речь идет о том, что четверть полей по наземных ПЗС наблюдения будут затронуты, то это довольно неприятно. Но мы должны думать и о наземных наблюдениях, думать о радиодиапазонах, пока все идет штатно. Когда у вас спутников десятки тысяч где-нибудь, да и пойдет не штатно, а тогда может быть затронут радиодиапазон. То есть это довольно серьезная проблема.
Я вот даже не знаю, радоваться или грустить от того, что мы с вами не ученые и не понимаем всей критичности. Но судя по тому, что РАН будет жаловаться в Организацию Объединенных Наций по этому поводу, наверное,
и не только, кстати, критично. Российская Академия Наук этим озаботилась, но и ученые европейские, они собираются подать общую такую консолидированную жалобу, когда соберутся, по крайней мере, это я слышу, что португальцы тоже хотят этим заняться, составить какое-то общее письмо и отправиться с этой жалобой в Организацию Объединенных Наций.
Космос никому не принадлежит. Очень часто в последнее время, там, последние несколько лет встречается словосочетание «коммерческий космос», да, в общем, вот это последствия этого
самого... А еще и военный космос.
Да, коммерциализация космоса.
Ну вот, кстати, про коммерцию очень многие у нас на сайте пишут. Тут прям куча комментариев. Ну и есть еще про застройки.
Да, например, кстати, хорошая аналогия, потому что иногда высокие застройки воруют лично у меня кусок неба, знаешь, вот
я... Да. Я очень даже себе представляю, каково это.
Или напротив твоего дома появляется какой-то огромный дом, который перекрывает тебе солнечный свет, небо и вообще пространство.
В общем, таких негодующих, Леш, много, как сейчас выясняется.
Так что имей в виду, там, Илон Маск себе, да.
Просчитались. Сначала Forbes возвел их в ранг миллиардеров, а потом уточнили, что Ратмир Тимашов и Андрей Баронов не дотягивают до этого звания. Оба основатели стартапа VM Software, который они в январе продали за 5 миллиардов долларов американскому венчурному фонду Inside Partners.
Ну, изначально издание предполагало, что после сделки вот этой, о которой Диана сказала, состояние каждого бизнесмена составит более миллиарда, там, если быть точнее, 1 200 000 000 долларов. Однако позже выяснили сотрудники Forbes те детали сделки, которые в итоге были все сделаны. Оказалось, что по ее условиям 10% доли предпринимателей в стартапе перешло в опционный пул для ключевых сотрудников. То есть там еще и не только вот этим двоим достались деньги, но и тем, кто вместе с ними работал.
Вот вообще непонятно. Смотрите, за 5 миллиардов долларов продают. Выясняется, что каждому из них достанется по 1 200 000 000, 2 400, 2 600 уже куда-то исчезли. Потом выясняется, что с полученных 900 миллионов каждому из бизнесменов придется еще заплатить налоги. Итого получается, что доход от сделки 630 миллионов долларов у одного и 720 миллионов долларов у другого. Это получается у нас 1,350 миллиарда, то есть 3... Сколько там
30%
получается?
30%?
Да, 1,350 миллиарда, а где остальные-то? Это 3,7 миллиарда.
Ну вот смотри, для ключевых сотрудников, как тут вот было сказано, для тех, кто с ними работал... А, ты имеешь в виду из 5 миллиардов?
Да, да, да. Что осталось-то?
Ну вот, видимо, они тоже...
Что происходит-то? Я уже запуталась. Ну, вышли они из Форбса, выгнали, точнее, их.
Были миллиардерами, стали миллионерами.
Так в этом-то, на самом деле, это отличная история для... как бы иллюстрации того, что, что такое деньги, капитал и так далее. Когда мы просто слышим много раз в год, кто-то потерял 20 миллиардов долларов. Там, или...
Сейчас я, Леш, для себя понимаю, что что такое деньги? Деньги — это ничто.
А, ну да, деньги — совершенно верно. Потому что если кто-то потерял 20 миллиардов, это же не значит, что кто-то нашел эти 20 миллиардов. Куда он их потерял? Ты за диваном посмотрел хорошо, внимательно, да. Где эти клиенты? Подскажи, где ты был, я пойду искать.
Это все, Леша, знаешь что, как говорят нам сейчас коллеги? Високосный год.
Да, наверное.
Не иначе. Алексей Тимофеев, Олег Обухов, это «Вся соль».
«Вся соль».